Лежа в заболоченной низине между двумя холмами, я внимательно наблюдал за дорогой. Она проходила по вершине насыпи, что за ней видно не было, а вот на ней стоял большой бревенчатый дом, и рядом за оградой виднелось несколько машин. Старый микроавтобус, трактор с прицепом, легковушка, два черных джипа. И еще, там были монолитовцы. Я понял, что это именно они, по черным комбезам и шлемам. Двое стояли снаружи с оружием на изготовку, охраняя людей в обносках, неподвижно сидящих под стеной дома. Еще один сидел в микроавтобусе, выставив ноги в раскрытую дверцу со стороны водительского сидения. Как минимум трое находились в доме, и последний караулил на покатой крыше, высунувшись по пояс из слухового окна с автоматом в руках. Сбоку из крыши торчал широкий деревянный раструб. Я так и не смог понять, для чего он. Я лежал неподвижно, размышляя. Что происходит в северной зоне? Лешие, теперь вот монолитовцы. И что это за бродяги у них в плену? Обычные сталкеры или нет? Дом — их сторожевой пост. Выходит, монолитовцы контролируют это болото или, по крайней мере, его границу. Я почесал лоб, скосил глаза на повязку. Она так и осталась сухой, оставленная жгучей стрелой рана не кровоточила. Чувствовал я себя нормально, слабость прошла. Ну, хорошо. Главное, что надо решить, собираюсь ли я помогать рыжей девчонке. И если нет, то что мне делать дальше? Ответ был очевиден. В одиночку не выжить. Без оружия и припасов, без прошлого. Назад в город нельзя, там лешие. Возможно, Катя Орлова с моим напарником спаслись, возможно, снова в плену, а может, их вообще убили. В любом случае, возвратиться я не могу, но тогда куда мне податься? Значит, надо разыскать отряд наемников и все им рассказать. В конце концов, по словам Рыжей, я сам наемник, как-нибудь найду общий язык со своими. Но наемники где-то по ту сторону этой насыпи, границы болота. Надо пересечь ее. Скоро начнет вечереть, следует поспешить. Черт знает, какие твари выползают из топей ночью. Пока я размышлял, из дома появились два монолитовца, пинками заставили пленных подняться и повели к микроавтобусу. Неужели эта развалюха еще ездит? Машина казалась совсем старой, корпус проржавел, стекол нет. Сектанты выстроили пленных позади него и стали связывать им руки. Трое других вынесли из мастерской раздутую меховую подушку. Я сощурился, вглядываясь. Что это такое? Напоминает небольшой воздушный шар, сшитый из шкур. Монолитовцы подняли его, причем было понятно, что они скорее придерживают эту штуку, чтобы она не улетела, чем поддерживают на весу. Водрузили на микроавтобус, пристегнули к нему ремнями. Раздалось гудение, и на дороге справа показались еще два джипа, открытые, выкрашенные зеленой краской. Пора. Я вскочил и нырнул в заросли по левую руку. Надо было обойти этот отрезок дороги и дальше пересечь ее. Пока бревенчатый дом оставался в пределах видимости, я то шел, низко пригнувшись, то ложился и полз. У сектанта на крыше наверняка был бинокль. Потом дорога повернула, за поворотом открылось залитое водой поле. Насыпь длинной дугой огибала его и тянулась дальше, исчезая в тумане. Я присел на корточки, разглядывая затопленную низину. На другой стороне виднелись облепленные мхом развалины, торчащие из воды балки и остатки стен. Оглянулся. Здесь перебегать дорогу еще опасно, надо пройти дальше. Можно пересечь поле напрямую, на это уйдет куда меньше времени, чем если огибать его вдоль дороги, очень уж велика протянувшаяся дугой насыпь. Сзади раздалось гудение. На повороте росли деревья с кустами, из-за них я не видел, кто приближается ко мне, хотя сразу решил, что там едут монолитовцы. Иногда двигатель принимался дребезжать и похрипывать. Нет, это не джип, скорее уж микроавтобус. Сквозь дребезжание донеслось басовитое гудение. Ага, джипы тоже сюда движутся. Прежде чем первая машина показалась из-за деревьев, я бросился в воду под насыпью. Опустившись в воду до подбородка, я наблюдал, как процессия удаляется по дороге. Состояла она из ржавого микроавтобуса, одного черного джипа и двух зеленых, открытых. В машине ехали с десяток сектантов, и примерно столько же людей в обносках со стянутыми руками тащились позади микроавтобуса, привязанные к нему длинной веревкой. Они качались и монотонно переставляли ноги. Дождавшись, когда машины проедут вперед с полсотни метров, я быстро пошел через затопленное поле, оставляя за собой две расходящиеся волны. На краю топи туман почти рассеялся, я отчетливо видел все поле. Когда-то это была ферма. Длинные земляные холмики, остатки грядок, наполовину размылись, но ступни то и дело попадали между ними, и я погружался в воду почти по пояс. Вокруг тянулся лабиринт заводей, протоков и луж. Я лавировал между высокими кустами, и вскоре они скрыли от меня насыпь. Местами трясина уплотнилась, превратившись в ложные острова, забуны, плотные растительные подушки на поверхности, которые тоже приходилось огибать. Из-под ног взлетали гроздья пузырьков, лопались на поверхности. Я столько раз сворачивал, что в конец бы запутался, но насыпь, видневшаяся по правую руку, помогала держать направление. Туман рассеялся окончательно, было душно и тихо. Гудение моторов смолкло, только ленивое жужжание слепней висело над полем. В зеркальной глади отражались облака, я шагал сквозь них, и небо качалось, дробилось на мелких волнах. Стало прохладнее, приближался вечер. Позади осталось две трети поля. То тут, то там, из дна росли целые острова травы. Она волновалась на ветру, тихо шелестя. Ни одна аномалия так и не попалась на пути, но я обошел змею, которая проплыла впереди, выставив над водой плоскую голову. Миновал ядовитый куст колючку и едва не наступил на дохлого бюрера, валяющегося раздутым брюхом кверху. Труп мутанта насторожил меня. Возможно, где-то неподалеку прячется и ведьма. Чешуйчатые болотные карлики и ведьмы обитают рядом. Подумав про них, я остановился. Откуда я это знаю? Болотная ведьма. Зажмурившись, я попытался представить ее, и в голове медленно проступил образ — существо с четырьмя лапами и парой рук, нечто среднее между ящерицей и человеком. Ведьмы живут только здесь, на севере. Мне про них кто-то рассказывал, про них и болотных карликов, и про их повадки. И еще про пузырника. Вот этой твари точно нельзя попадаться на пути. Я удвоил осторожность, но старался двигаться по возможности быстро, все еще надеясь затемно выйти из болота. Солнце скрылось за горизонтом, небо посерело. Наконец показалась ограда фермерского дома. Кривой частокол едва торчал над водой. Значит, поле я почти пересек. Осталось миновать развалины, и откроется конец той огромной дуги, у начала которой на меня едва не напоролись монолитовцы. Тогда перебегу через насыпь, ну а дальше... Контролер его знает, что дальше. Надо искать отряд наемников. Перебравшись через ограду, я привстал на цыпочках, изучая дорогу, видную поверх развалин. Если монолитовцы с пленниками двигались немного быстрее меня, то сейчас они находятся примерно на том участке дороги, который мне надо пересечь. Стоит подождать с полчасика, чтобы они точно убрались подальше, и тогда подниматься. Спрячусь пока в развалинах.